«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В курортном городе Санья, КНР, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР провели третий саммит БРИКС. БРИКС – неформальная площадка общения лидеров стран-участниц. Организация объединяет страны, в которых проживает половина населения земного шара и производится половина всей его продукции. Ее сегодняшние государства-участники являются членами Совета Безопасности ООН. Все это вместе взятое делает БРИКС серьезной группой влияния на международную политику и экономику. Основной акцент решения БРИКС, по словам Дмитрия Медведева, был сделан на финансово-экономических вопросах. Все страны БРИКС, напомнил Медведев, входят в состав Совета Безопасности ООН, и этой особой ситуации надо воспользоваться, чтобы укрепить потенциал ООН, чтобы все решения Совета Безопасности были эффективными. Россия и другие страны БРИКС озабочены ситуацией в Ливии, гибелью там мирного населения, и решение проблемы должно быть достигнуто исключительно дипломатическим путем. Несколько предложений внесла Россия устами своего лидера, например, в связи с уроками природных и техногенных катаклизмов в Японии. Решено образовать механизм взаимопомощи при возникновении чрезвычайных ситуаций, от которых не гарантирован никто. Обещает ли саммит в Китае изменение конфигурации мирового сообщества? Об этом мы сегодня говорим с Андреем Корнеевым, заместителем директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, и Алексеем Подберезкиным, проректором ГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Они оба у нас находятся в студии. Первый вопрос Алексею Ивановичу. Добрый вечер, Алексей Иванович.
Добрый вечер.
Насколько жизнеспособна вот такая структура, которая сейчас еще увеличилась на одного участника, как БРИКС?
Владимир, на самом деле есть как бы две точки зрения, моя и неправильная. Вот неправильная точка зрения – это та, что эти крупные государства, ну, извините, я вас поправлю, не 50% мировой экономики, 25%, но 50% населения. Так вот, это как бы конгломерат очень молодой, свежий, где очень серьезные противоречия между странами и очень сомнительные пути соприкосновения. Это одна позиция. Я считаю, что она неправильная. Моя позиция заключается в том, что это совершенно новая геополитическая реальность, которая быстро набирает силы. Вы помните, сначала все началось: Россия, Индия, Китай, потом Бразилия присоединилась, сейчас Южная Африка, то есть практически все континенты охватывает. Но главное даже не в этом. Действительно огромная демографическая, экономическая мощь, но самое главное – динамика развития. И есть точки соприкосновения. И вот эти точки соприкосновения, прежде всего, по отношению к валюте. Скажем, если вы посмотрите на то, сколько у них, скажем так, мировых финансов сосредоточено, это уже большой плюс. Потом как бы соотношение, скажем, золотовалютных резервов к ВВП, да, это уже очень хороший показатель. Другой показатель – наименьший дефицит бюджетов, да, и прочее, прочее. То есть у них есть общие экономические и финансовые интересы, и вот в данном случае на саммите в том числе говорилось о возможной единой позиции по системе взаиморасчетов, чтобы использовать свои валюты, то есть некая альтернатива доллару. А я просто напомню, когда китайцы сказали, что будут избавляться от долларов потихоньку, на следующий день министр финансов США оказался в Пекине. То есть здесь это очень все серьезно. Поэтому я считаю, что это очень серьезная геополитическая реальность, которая будет быстро развиваться. И в данном случае на этом-то саммите уже первые как бы ростки вот этой новой реальности, они продемонстрировались в международной сфере, чего раньше не было. Общность позиции в Совете Безопасности по отношению к Ливии, например, да, они достаточно строго сказали о том, чтобы не использовалась военная сила. То есть мы как бы последние лет 10-15 от наших либеральных друзей слышали одну и ту же идею о том, что вот есть одна модель успешного развития, это вопрос уже идентификации и мировоззренческий, и что другой эффективной модели нет. И сейчас по инерции многие повторяют это. На самом деле эти страны показывают, что есть другая модель очень эффективного развития, как в Китае, как в Индии, где очень высокие темпы ВВП, или в Бразилии, где, кстати, в период кризиса не было падения ни в Бразилии, ни в Китае, ни в Индии. Ну, было некоторое замедление темпов роста, но что значит замедление? Когда в других странах упало на 3-4%, даже как у нас там, на, по-моему, 14-16% в 2009 году, а в Китае вместо 11% было 10% роста, да? Так вот, эта новая реальность, она доказала свою устойчивость и к кризисам в том числе, да? То есть вот целый набор факторов, которые говорят о том, что, на мой взгляд, те, кто думает, что у этого сообщества есть большая перспектива, они правы. Причем вот я бы особенно подчеркнул, что на фоне всех других международных организаций, формальных и неформальных, которые существуют, а их великое множество, их более 2000, вот эта реальность, наверное, самая интересная, самая перспективная.
Вопрос Андрея Корнеева, заместитель директора ИСА МГУ имени Ломоносова. Какой, по вашему, потенциал вот этого конгломерата, как выразился Алексей Иванович, развивающихся стран?
Ну, уже вот среди аналитиков стало таким трюизмом говорить о том, что на самом деле БРИКС придумали аналитики Goldman Sachs, но потом вдруг произошла странная вещь. Эти страны, которые объединили вот так вот по принципу того, что туда, по идее, нужно вкладывать деньги инвесторам, они вдруг сказали, а мы как бы являемся вот такой организацией, которая должна совместно принимать какие-то решения, а теперь вот они могут даже принимать новых членов, может быть, устав введут, наблюдателей. Но интересно, что происходит такой, я бы сказал, каскад или аберрация форматов. Мы знаем, что, например, в свое время вот треугольник России, Индии, Китая, еще Владимир Ульянов-Ленин на заре советской власти как бы говорил, что вот когда эти народы там соединятся, вот тогда, значит, Запад там и так далее и тому подобное. Потом вот Евгений Максимович Примаков тоже с этой идеей выступал. Но потом, значит, получается так, что Россия, Индия и Китай сотрудничают, например, в формате ШОС. Они же сотрудничают в формате РИК, Россия, Индия, Китай. Есть формат БРИК. Теперь, при этом, что формат РИК, он, так сказать, продолжает свое действие, он тоже, так сказать, сохраняется, определенные механизмы взаимодействия. Есть формат БРИК, теперь появился формат БРИКС. И, в общем, все-таки надо видеть, что здесь есть такой вот большой элемент риторики в этом объединении, потому что, конечно, да, когда звучат цифры, что вот совместно эти страны, там, по населению это чуть ли не половина человечества, там, 40 с лишним процентов, ВВП столько-то, но надо видеть, что это вот определенная такая внешняя сторона. На самом деле есть серьезные разногласия у стран. Как бы если говорить о треугольнике РИК, это неравносторонний треугольник. Если это, так сказать, вот четыре страны, там тоже есть страны, которые как бы готовы гораздо дальше пойти в антизападной риторике. Ну, например, Китай и Россия, да, они как-то традиционно воспринимаются как страны, оппонирующие по некоторым вопросам. Ну, Бразилия как бы гораздо меньше в этом плане. Хотя, как бы вот, все-таки есть и целый ряд таких крупных международных глобальных проблем, в которых действительно появление такого формата, оно, ну, как бы приветствуется многими в мире, потому что действительно формируется такой альтернативный полюс, где могут быть озвучены важные позиции. Вот этот полюс, как бы действительно теперь, когда еще и африканский континент представлен в этом объединении, он позволяет, ну, скажем так, подправлять какие-то ошибочные решения, которые иногда принимают страны, которые мы традиционно ассоциируем, ну, скажем так, вот с современным миропорядком. Те, кто формирует не просто, так сказать, с помощью военной силы, так называемой hard power, но и с помощью мягкой силы, кто формирует, так сказать, повестку дня современности. Мы в ливийском, вот Алексей Иванович упомянул уже, что в ливийском вопросе западные страны действительно, так сказать, ну, не во всем, может быть, оказались правы. И здесь как бы существование такой организации, которая может авторитетно выступить и предложить какие-то другие подходы, это очень важно. Единственная проблема в том, что, как говорят некоторые аналитики, а что было бы, если бы действительно вот Россия и Китай наложила бы вето в Совете Безопасности? И, возможно, тогда многие бы говорили о той ошибке, может быть, очень тяжелые ошибки, которые совершили Россия и Китай, скажем так, допустив кровопролитие в Ливии, когда Каддафи расправился бы с вот этими несчастными оппозиционерами, на тот момент лишенными всякой защиты. Поэтому пока вот эта организация вызывает больше вопросов, больше надежд, чем мы как бы пока можем увидеть какие-то вот уже достижения или ответы на те вопросы, которые мы поставили.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что состоявшийся в Китае саммит организации БРИКС мы обсуждаем с Андреем Корнеевым, заместителем директора ИСА МГУ имени Ломоносова, и Алексеем Подберезкиным, проректором ГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Они оба у нас на прямой, они оба находятся в нашей студии. Станислав Белковский, политолог, отмечает ритуальный характер состоявшегося саммита.
Никаких практических результатов визит Дмитрия Медведева в Китай не принес. Да, в общем-то, и не мог принести. Это было чисто ритуальное мероприятие, связанное с презентацией БРИКС, пяти стран, Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, как некого нового неформального альянса, определяющего ориентиры и стратегические приоритеты развития каждой из этих стран. И на саммите БРИКС Медведев должен был впервые позиционироваться как недвусмысленный кандидат в президенты России 2012 года. Не случайно свое самое смелое пока заявление на эту тему Медведев сделал в интервью центральному китайскому телевидению непосредственно перед началом визита. И, в общем-то, Медведеву это удалось. А то, что какие-то прорывные экономические договоренности между странами БРИКС пока могут намечаться лишь в отдаленной перспективе, это и так понятно. И для этого Дмитрий Анатольевич ездил в Пекин.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что состоявшийся в Китае саммит БРИКС обсуждаем с Андреем Корнеевым, заместителем директора ИСА МГУ имени Ломоносова, Алексеем Подберезкиным, проректором ГИМО по научной работе. Оба находятся в нашей студии. Вопрос Алексея Ивановича Подберезкина. Как, по-вашему, умело ли использовал президент Медведев трибуну от этого саммита?
Если речь идет о возможности его, скажем так, удвижения скорого, то, ну, понятно, что беседа с журналистами, всегда такие идеи можно озвучить, если на них задается вопрос. Я не исключаю, что этого вопроса не было говорено, и он был экспромтом задан, скорее всего. Я думаю, что сейчас все Медведев этот вопрос задают, он был к нему готов, и ответил, в общем, достаточно он... Традиционно, на самом деле, никаких здесь особенных вещей я не вижу. Мне все-таки хотелось бы Станиславу Белковскому ответить. Конечно, БРИК – это очень интересная тема, потому что действительно важно. Сейчас объясню, почему. Конечно, БРИК – это клуб, нет там механизма, нет каких-то аппаратов. Но очень быстро набирает силу, и вот по каким моментам. Я уже говорил о том, что это особая позиция государств в Организации Объединенных Наций в Совбезе. Это особая позиция на «семерке». Финансовые вопросы принимаются в семерку, туда Россию, между прочим, до сих пор не пустили. И не пустили туда Китай, и не пустили туда Индию. Значит, а финансов у них, международных резервов, очень много. Поэтому совместно они могут очень серьезно повлиять, и повлияют. Они уже повлияли на эволюцию взглядов, скажем, руководителей Всемирного банка и Международного валютного фонда. То есть вот эта вот финансовая составляющая, которая была абсолютно доминирована со стороны западной страны, ну, в общем-то, со Соединенных Штатов, она сейчас не просто коррозии подвергается, а появление вот этого БРИКСа как финансового механизма, она очень серьезно ослабляет позиции, на самом деле, США и Европы. То же самое в отношении двадцатки. Безусловно, голос этого клуба будет слышнее и там. А вот один момент, на который почему-то не обращают внимания. Когда мы говорим о новой модели развития, не о либерально-глобальной, там, да, которая, кстати, сейчас критикуется, в том числе и на Западе, как несостоявшаяся модель, а мы здесь находим еще другие закономерности у этого БРИКСа. Есть определенный китайский национализм культурный. Ну, даже, я бы сказал, и, может быть, и шовинизм иногда. Мы еще его увидим, потому что вот эта политика, так сказать, не показывать знамен, а концентрироваться на решении внутренних проблем, она пока еще не вылилась в международную сферу. Есть такой же национализм, на самом деле, у Индии, определенный, при всех реверансах к самой большой демократии мировой. Есть достаточно серьезный бразильский национализм. Ну, например, никогда никакой бразилец не скажет, что Бразилия хуже, чем какая-то другая страна. Ну, в принципе, не скажет. Тем более, даже предприниматель, даже, там, я не знаю, человек, который уж влился в мировую глобальную экономику. И вот это вот общие знаменатели, кстати, и в России сильны националистические тенденции, но я имею в виду не там, бытовой национализм, конечно, не какой-то там этнический национализм, а то, что называется культурным или гражданским национализмом. Это совершенно нормальная, естественная черта, которая вот и общий знаменатель, который может говорить о том, что эти государства и представители элит этих государств, в общем, видят свои варианты, свои модели будущего мира, и, в общем, готовы их лоббировать. И то, что сейчас проявилось в их позиции впервые, пожалуй, по вопросу о Ливии, это очень серьезный сигнал, значит, у них может быть еще международная позиция, поэтому клуб-то это, конечно, клуб, конечно, достаточно аморфное объединение, но при всем при том, там очень много общих знаменателей, я сейчас не говорю там про те вопросы, которые обсуждались, скажем, сельское хозяйство, продовольствие, голод, глобальные вопросы, там, экология, атомная энергетика, это все тоже вопросы, которые касались, и, кстати сказать, очень важные вопросы. Поэтому я считаю, что визит к Медведеву, конечно, не был пустым ни в коем случае, что это серьезная геополитическая реальность, но в ответах китайской прессе этот момент, как бы, выдвижения, самовыдвижения, возможно, Медведеву, он на самом деле был традиционным, потому что эти вопросы сейчас ему задаются, и какой-то ответ должен был бы дан. Но, в принципе, я бы сказал так, традиционная российская схема такова, кадровых назначений или принятия подобных решений. Все делается в последний момент, и хранится такая строго-строгая тайна. То, что Медведев это озвучил, означает, что такого, эта практика не будет повторяться, то есть не как в прошлый раз, когда там кандидатура Медведева всплыла там за неделю до уже как бы до дедлайн. Вот. То, что сказал Медведев, это означает, что элиты устали, он понимает, что надо говорить об этом открыто, и что в ближайшие там 2-3 недели, на мой взгляд, последует ясность по этому вопросу. Кто из руководителей будет выдвигаться, от, естественно, от «Единой России», потому что это партийное выдвижение кандидата в президенты.
Вопрос Андрея Корнеева. Случайно ли был вот этот вопрос китайской прессы? Была ли это дань вежливости о том, кто будет следующим президентом России? Или это уже начинает волновать наших партнеров?
Нет, в Китае, собственно говоря, очень пристально следят за политической эволюцией нашей страны. С того момента, как у нас возник политический тандем, эти вопросы китайские политологи постоянно задают российским коллегам. И вообще, мне кажется, вот в Китае очень большой объем информации идет по России. Я бы сказал, что у нас гораздо меньше рядовой читатель или пользователь интернета знает о Китае, чем, вот, так сказать, китайцы знают о России. Но, с другой стороны, я совершенно далек от мысли, что, значит, была какая-то договоренность с центральным телевидением Китая, чтобы, вот, так сказать, они задали этот вопрос, он уже, так сказать, подготовил на него ответ. Я думаю, что этот вопрос просто вытекает из того интереса, который, безусловно, в Китае был. Кстати говоря, в Китае в будущем году предстоит такая же важная, так сказать, процедура передачи власти. Там приходит новый лидер. Это, правда, будет, так сказать, тоже плавно происходить, ну, в соответствии с китайской традицией.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы и бывший главный редактор журнала «Америка», невысокого мнения о внешнеполитических достижениях Кремля.
Я думаю, что Медведев рассматривает это как успех на международной арене. Он сделал какие-то заявления. Россия получила поддержку своей антизападной, антинатовской позиции. Это успех среди неуспешных. Добиваться такого успеха очень легко. Но ценность этого скорее отрицательная, чем положительная. Успех среди неуспешных.
Вопрос Алексею Подберезкину. Как вы считаете, удачное ли место вообще? Это такой формат для столь важных заявлений.
Конечно, удачная. Ну, для тех, кто понимает, всегда ясно, что есть процедура. Скажем, если есть государственный визит, который там бывает раз за президентство, там, условно, или правительственный визит, то дается интервью. Это решение, которое оговаривается за 2 месяца, бывает, ну, не меньше, чем за месяц. И, конечно, все эти вопросы оговариваются, это очень серьезное отношение к этому, его ждут и, естественно, освещают. То есть подготовка ведется по полной программе. Другое дело, что в рамках этого интервью могут быть и вопросы, которые не являются неожиданными. Для Медведева этот вопрос не может являться неожиданным, потому что он уже так и в той или иной форме на него раз 500 отвечал. Поэтому, естественно, у него готов ответ. А что касается Китая, я совершенно согласен с Андреем. У них очень четкая процедура переназначения, скажем, своей элиты, в отличие от нас, там, скажем, насколько я вообще не китаист, но насколько я знаю, Китай там бывал, конечно, не раз. Значит, там сейчас, грубо говоря, планируется внук или через преемника, вот так идет. То есть элита обеспечивает преемственность, понятность и смену. Поэтому, конечно, их интересует, что у нас будет. Конечно, они прекрасно информированы. И, конечно, нужно было дать какой-то ответ обязательно китайцам. Поэтому я уверен на 90%, что такой вопрос был запланирован в этом интервью, и Медведев на него дал классический ответ. В отношении успеха или неуспеха, ну, я не согласен здесь с Константином, в данном случае с Боровым, потому что любой государственный визит, любая встреча руководителей таких крупных государств, где обсуждаются такие важные вопросы, это, конечно, успех. Это, конечно, успех. Поэтому, а почему не успешные? Вот здесь мне тоже непонятно. Это как раз очень успешное государство. Китайцы 30 лет развиваются средними темпами по 10% прироста ВВП. Хотели бы, наверное, больше. У них даже бывали случаи, когда решением Политбюро они снижали сознательно темпы роста ВВП. Так, индийцы прекрасно развиваются. У них нет никаких проблем на самом деле. Бразильцы еще более успешные. Поэтому как раз клуб успешных государств. Среди них Россия только вот в период кризиса как бы обвалилась. А так, в принципе, тоже был рост в среднем 7% ВВП последние десятилетия. Поэтому это, в общем, клуб достаточно успешных государств, которые сейчас объективно вытесняют не просто модель другую, но и экономику другую. Потому что через там, 10-15 лет я думаю, что вот они действительно будут не просто половину населения составлять, но они будут давать и половину мирового ВВП, причем и в том числе в наукоемких отраслях.
Китай, да?
Не только Китай. В Индии прекрасная, скажем, наукоемкая технология, скажем, медицина индийская. Ведь мало кто знает, у индийцев есть проблема. Они создают прекрасные лекарства, очень высокотехнологичные, которые упаковываются американцами и продаются здесь же у нас в России.
Напомню, что итоги состоявшегося саммита БРИКС Китая обсуждаем с Андреем Корнеевым и Алексеем Подберезкиным. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. В Киеве сегодня вечером мы эвакуировали людей со станции метро «Университет» после того, как там был найден подозрительный пакет. Станцию закрыли. На место направлены машины скорой помощи, оперативники пожарные. Генеральный прокурор России Юрий Чайка освободил от должности прокурора Московской области Александра Мохова. Уволенный из органов прокуратуры также заместитель Мохова Александр Игнатенко и начальник управления областной прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью. Пресненский суд Москвы отклонил иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к радиостанции «Эхо Москвы» журналисту Николаю Сванидзе. Для партии «Единая Россия» приоритетным кандидатом в президенты на выборах в 2012 году является премьер-министр Владимир Путин. Об этом заявил заместитель секретаря президиума Генсовета партии Юрий Шувалов. В Сунжинском районе Ингушетии убиты 2 боевиков и еще 2 ранены. По подозрению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля задержаны 5 человек. 2 исполнителя теракта и его сообщник взяты под стражу. В Японии полиция начала поиски жертв землетрясения и цунами в радиусе 10 километров от АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей от стихийного бедствия. Евросоюз отменил введенные ранее санкции против бывшего министра иностранных дел Ливии Мусы Кусы, который в знак протеста против применения сил в отношении мирных граждан подал в отставку.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что состоявшийся саммит БРИКС в Китае обсуждаем с Андреем Корнеевым, заместителем директора ИСА МГУ имени Ломоносова, Алексеем Подберезкиным, проректором МГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Они оба находятся в нашей студии. Борис Туманов, журналист-международник, не склонен переоценивать достижения состоявшегося саммита.
В данном случае Ливия и все другие международные проблемы, они имеют второстепенное значение. Это просто как вот такой своего рода инструментарий, с помощью которого они показали свою солидарность и свою согласованную позицию по вопросам международного положения. А вот что касается того, насколько им удалось чего-то добиться конкретного, то здесь я настроен очень скептически. Ну, во-первых, подобного рода собрания ни к каким конкретным результатам не приводят. Это уже традиция. С другой стороны, здесь больше всего и прежде всего у нас было желание заявить о себе как о группировке стран с собственными интересами, собственными проблемами, собственным видением мира. Совершенно очевидно, что никто, в общем-то, прислушиваться к голосу этой группы не будет, поскольку внутри нее у каждого свои интересы. В общем, это скорее такая театральная постановка, которая тешит самолюбие лидеров этих стран.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир. Это очень печально, то, что происходит. Какие, собственно говоря, успешные страны? Они абсолютно неуспешные. В Бразилии колоссальный криминал, в Индии колоссальная коррупция, в Китае нищета и репрессии, хотя там действительно какие-то есть позитивные, благодаря сотрудничеству с Америкой, достижения. Но мне, хочу сказать, потрясли заявления, откровенно безобразные заявления Дмитрия Медведева, которые были, видимо, направлены на то, чтобы каким-то образом оправдать режим ливийского полпота, вот этого Каддафи. Оказывается, там все очень замечательно было в Ливии. А вот НАТО — это такие плохие агрессоры. То есть то, что мы видим, вот у мраковеца Шевченко, то, что нам постоянно по Первому каналу показывают, что Америка скоро погубит весь мир, что фактически бедные ливийцы, они очень счастливы от правления Каддафи и бегут своими телами закрывать его военные объекты. То есть вся эта ложь оказывается очень близка Медведеву. Но если Медведев хочет и дальше продолжать путинскую линию, то тогда надо совершенно четко уже сделать выводы, что никакого политического будущего у господина Медведева просто не существует.
Вопрос Андрею Корнееву. Как проявился, по-вашему, антиамериканизм какой-то вот в атмосфере этого саммита?
Ну, знаете, я вот уже об этом начал говорить, о том, что с одной стороны, слабостью БРИКС было то, что с моральной точки зрения, осудив западную операцию в Ливии, чего-то позитивного или каких-то, так сказать, ну, таких серьезных мер эта группа стран не предложила. Что касается Медведева, то мы, так сказать, знаем, что вот с учетом тех нюансов, которые разделяли позиции внутри тандема, позиция Медведева была как раз более взвешенной, то есть она, так сказать, учитывала гуманитарный характер обстановки в Ливии. Но вот я думаю, что страны БРИКС, каждая, руководствуясь своими собственными соображениями, принимала вот это решение. То есть говорить о том, что вот на том этапе, когда, например, Китай и Россия проголосовали, то есть, вернее, воздержались от голосования в Совете Безопасности, это не было каким-то вот решением группы БРИК или БРИКС. Как бы у каждой из этих стран были свои причины. У Китая очень тесные связи с Саудовской Аравией, так сказать, озабоченность по поводу обеспечения нефтяными поставками. У России свои, так сказать, своя целая группа соображений, у Индии свои. Но в целом, когда, так сказать, потом эта позиция была подтверждена вот уже, так сказать, на саммите в городе Санья, это действительно звучит как некая консолидированная позиция, и, так сказать, она опирается на озабоченность относительно того, к чему же все-таки придет вот эта военная операция в Ливии, потому что, в конце концов, она не была и не было времени для того, чтобы, так сказать, ее как следует продумать, рассчитать, что же, так сказать, какие следующие действия. В каком-то смысле ни Запад был не готов, ни страны БРИК к тому, чтобы реагировать на эту ситуацию. И здесь как бы все, по-моему, делают хорошую мину при достаточно непонятной и запутанной ситуации. И несмотря на все, так сказать, вот сейчас сценарии, версии, планы Африканского союза, толком что же будет дальше, никто не знает. Возможно, даже полковник Каддафи, так сказать, толком не знает, что же будет дальше.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, считает новую организацию площадкой для беспочвенных мечтаний.
Как-то очень иронично звучало вот все эти дни определение этого объединения как собрание наиболее быстро развивающихся экономик мира. Россия явно не отвечает этой формуле. Она как раз темпы развития российской экономики в последние годы болтающиеся около нуля, и в ту и другую сторону, но они как раз зримо отличаются от не только китайской, но и индийской, и бразильской. Эта организация, она как-то отвечает такой общей жизненной философии Медведева, поговорить о каких-то замечательных вещах, о Москве как финансовом центре, о новой резервной валюте, о новой системе там европейской и мировой безопасности. Вот такими замечательными разговорами и занимается в основном организация БРИК.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот, вот это так называемое воздержание России на заседании Совета Безопасности по Ливии, не свидетельствует ли это, что Россия уже окончательно лишила своего внешнеполитического суверенитета? Что касается Китая, то для меня тоже по его ливийской позиции оказалась довольно странной. Значит, в таком случае за жертву среди мирного населения какая-то моральная ответственность должна свалиться на правительство что Китая, что России. Но Россия это, по сути дела, уже суверенной державой не является. Вот позиция Китая по Ливии меня удивила. Вот каковы ваши взгляды на эту проблему?
Слово Алексею Подберезкину.
Ну, здесь только наговорили, на самом деле, что очень много не имеет отношения к реалиям вообще. Ну, вот голосование в Совбезе предполагало, что когда будет принято решение о там, no fly zone, то есть не полетной зоне, да, нужно было прописать, а что можно-то делать? Вот наши представители Совбезе поставили этот вопрос. Запад категорически отказался его обсуждать. Что можно, а что нельзя. Они с самого начала дали широкое толкование и толкуют, как хотят. Что за этим на самом деле стоит, вот лично для меня, да? Это означает, что в случае, когда покажется, что есть опасность какая-то, гуманитарная там, катастрофа или еще что-то, мы можем принимать решение по использованию военной силы, и, в общем, так сказать, решать свою пользу, как это нам понадобится. Так, как мы это делали в Ираке, там, в Афганистане. Ну, если надо будет, сделаем на Северном Кавказе, там, где-то еще. Вот здесь надо понимать, что вопрос идет не только о Ливии, как кто-то там говорил, второстепенное значение Ливии имеет. Это не второстепенное значение. Это вопрос о том, принципиальный вопрос, который мы всю последнюю четверть века того, 20-го, обсуждали. Можно ли использовать силу в международных отношениях? Либо нет, мы договорились, что нельзя, без решения Совбез, единственный инструмент, который может принимать такое решение. Оказалось, что можно, да, в Ираке, в случае с Ираком. Хорошо, теперь, значит, с Ливией. Размыто, механизма нет, размыто понятие no-fly zone. Какая, ну, это бесполетная зона, когда, извините, обстреливают не только, кстати сказать, танки, там, артиллерийские установки, но и бьют по обычным машинам, в том числе бьют и по госпиталю, и по роддомам, и вообще мирных жителей погибло уже, так сказать, достаточно много. При этом почему-то замалчивается ситуация, на самом деле, она гораздо сложнее, чем есть, вот у нас мало об этом говорят. Что мы видим? Это феноменальная вещь происходит. Мы все время, как бы последние 20-30 лет нам говорили, что нет, и, там, нет единой там, арабской нации. Да? Есть государства различные, в том числе искусственно созданные. А сейчас мы видим революцию в нескольких странах. Вот что за этим стоит? Это есть, во-первых, нация пассионарная, где совершенно определенно, что фундаментальный ислам начинает отбирать свое. Там есть, конечно, с одной стороны и деклассированные элементы, и новые средние слои, которые недополучили свое в результате роста благосостояния. В Ливии очень быстро росло благосостояние. Там условия материально лучше, чем в России. ВВП выше, чем в России. Там бесплатно, скажем, 60 тысяч выделяется долларов молодой семье на покупку квартиры. Там, да, так, на секундочку. Там обеспечивается бесплатное здравоохранение, бесплатное обучение вообще в любом университете. Поэтому там очень много было что сделано. Вот тот фундаментализм, который был, с помощью которого атаковали Каддафи, с помощью которого атаковали, скажем, и в Египте, он на самом деле не так прост. Мы еще посмотрим, что из этого получится. Другое дело, что сейчас Запад пытается изобразить, так сказать, хорошую мину при плохой игре и выдать все это за демократическую революцию, что, конечно, совершенно не соответствует действительности. Но повторяю еще раз, что главное проблема – это возможность использования военной силы в качестве инструмента внешней политики, потому что за последние годы НАТО стал не региональным блоком, каким он был, он название Североатлантический блок, его, он расширил свою ответственность географически до любой точки земного шара и политически взял на себя, скажем, обязательство даже использовать военную силу, когда ему потребуется под предлогом гуманитарной интервенции. Ну, так вот, значит, это настолько расширительное толкование использования военной силы, что это может не беспокоить, не может не беспокоить нормальное государство, в данном случае Индия и Китай тоже.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, призывает уважать достигнутые договоренности.
Особенность БРИКСа, на мой взгляд, в том, что там реально нащупывается баланс интересов государств-участников. И России, и Китая, и Индии, и Бразилии. Ну, всех без исключения. И в этом отношении любая работа по каким-то сепаратным шагам и двусторонние какие-то договоренности будут только расшатывать эту систему, если не будут учитывать взаимные обязательства стран. И я убежден, что Россия должна очень серьезно относиться к международной организации и, конечно, учитывать ее договоренности в рамках БРИКС и при рассмотрении проблем членства в ВТО и многие-многие другие.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Виктора Артемьевича.
Добрый день, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я ваш постоянный слушатель и перед Радио «Свободой» преклоняюсь. Значит, согласно моим, может быть, неточным данным, человечество за последние 5000 лет только 270 лет прожило в мире. Все остальные годы всюду, то там полыхали военные пожары. И мировые войны в том числе. Я полагаю, что создание вот таких организаций, как БРИКС и прочих больших объединений стран, первая маленькая надежда на то, что человечество, наконец, сможет постепенно перейти к договоренностям, вместо того, чтобы вести войну. Все равно же миром заканчивать и договариваться за круглым столом.
Да-да-да, вопрос Андрея Корнеева. Как вам БРИКС в качестве потенциального миротворца?
Я бы сказал, что здесь идет речь, вот как мне показался, так сказать, смысл этого вопроса, что, возможно, действительно формируется на наших глазах другой миропорядок. Тот миропорядок, который возник после крушения СССР, Вот, все помнят статью Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». Он как бы основывался на безусловной, такой стопроцентном доминировании Соединенных Штатов, западной цивилизации, так называемых универсальных ценностей. Впервые за много лет мы видим пока еще только, так сказать, ну, предпосылки к тому, чтобы мир не просто в экономическом смысле, о чем писал Том Фридман, но и в политическом смысле становился более плоским. То есть the world is flat. Но вот мы сейчас, так сказать, спорили, дискутировали по поводу Ливии. Ливийский кризис показал, что пока вот этот полюс или этот антиполюс, который формируется на базе БРИКС, он пока еще, так сказать, вот так, если смотреть снаружи, это такая мощная группировка государств, вот уже мы называли цифры, но так вот, если присмотреться более подробно, пока еще очень много водоразделов разделяет эти страны. Китай не доверяет Индии, ну и вообще, так сказать, там есть целый набор разных проблем. Но, может быть, мы предъявляем слишком такие повышенные требования. Ведь действительно уже уникально то, что, возникнув как некая такая вот совершенно шальная идея в голове биржевых аналитиков, эта идея вдруг материализовалась. Страны столь крупные и действительно имеющие огромный потенциал дальнейшего развития объединились. Я бы еще, так сказать, вот тут один вычленил момент, о котором спрашивал радиослушатель. Вот по поводу Китая он спрашивал, почему Китай, так сказать, там не применил вето и так далее. Дело в том, что на наших глазах стремительно меняется внешняя политика Китая. Вот Китай, как известно, при Дэн Сяопине руководствовался формулой «не высовываться и скрывать свои возможности». Правда, и сейчас часть политической элиты говорят, нам нужно вот продолжать эту политику, но фактически создав, а не нужно, так сказать, делать иллюзий, что центральная роль вот в этой группировке государств, ну или, скажем так, процентов на 65-70, она, конечно же, Китаю принадлежит. То есть, так сказать, прислонившись к этому растущему гиганту, все страны, которые вошли в эту группировку, конечно, чувствуют себя, ну, вот в таком мощном, влиятельном клубе. Создав эту группировку, Китай фактически, ну, на деле, пока еще не на словах, фактически отбросил политику Дэн Сяопина и как бы сделал заявку на совсем другую политику. Да, он пока не применил вето в Ливии, но просто, так сказать, пока вот коренным интересам Китая, Ливия и вообще вся эта ситуация в Ливии так реально не угрожала. Но мы видим, что это действительно такая очень серьезная подвижка, которая, вероятно, дает возможность прогнозировать новую конфигурацию международных отношений в ближайшем будущем.
Александр Дугин, председатель Центра геополитических экспертиз, лидер международного евразийского движения, одобряет новую цивилизационную стратегию.
Блок стран БРИКС на самом деле представляет собой объединение стран, которые попадают по теории Валерстейна в полупериферию. Если они следуют этой стране за Западом, за богатым Севером, они постепенно распадутся на две части. Элиты интегрируются на Запад, а массы смешаются с массой третьего мира, с мировой периферии. И вот идея БРИКС основная – это попытаться выработать новую цивилизационную стратегию. Мне представляется, что президент Медведев не самая квалифицированная фигура, политический лидер для того, чтобы проводить в жизнь именно этот курс, направленный на превращение БРИКС в особый цивилизационный альянс, поскольку он ориентирован исключительно на США, на Запад, представляет собой носителя ультралиберальной глобалистской идеологии, и, соответственно, от него я ничего не ожидаю. Поэтому, если вернется Путин, вот тогда саммит БРИКС имеет шанс приобрести новое стратегическое значение. Хотя я тоже не уверен, что так произойдет.
Вопрос Алексея Подберезкина, справедливо ли изображать Медведева сугубым западником, как это сделал Александр Дугин?
Нет, конечно, хотя некоторые жесты могут говорить в эту, как бы в пользу этой аргументации. Здесь как раз вот визит Медведева в Китай, он показал, что он очень взвешенный политик. И понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас не говорим об одной проблеме, она имеет огромное значение. Иногда говорят, вот, там, сказать, деньги, нужны инвестиции, внешние, так, да. На самом деле Индия и Китай, и Россия крупнейшие инвесторы мировые. К сожалению, раньше деньги утекали из России, потому что были воровские деньги, сейчас их вывозят средний класс там и все прочее. Знаете, среди 80 миллиардов, по-моему, за тот год ушло, половина ушла в Швейцарию. То есть это никакие не инвестиции, это просто деньги, которые улетают. Но у Китая другой, это огромный инвестор, у которого много денег, у Индии тоже. Поэтому они как раз не нуждаются в западных инвестициях. Вот в их деньгах нуждаются. И поэтому их позиция очень важна и на семерке, на двадцатке. Очень важна. Это, кстати сказать, семерка, двадцатка – это тоже клубы. Там нет никаких аппаратов, там нет никаких обязывающих решений особенно. Это такие же клубы, как и БРИКС. И вот теперь очень интересную тему поднял товарищ, я все-таки член «Справедливой России», ко мне обратились как господа, вот, поэтому из Калининграда, да, значит, вопрос о будущем коалиции военно-политических, это супер важный вопрос, что здорово он подметил, действительно, пока были две военно-политические коалиции, два блока, Организация Варшавского договора, почившая в БОЗе, и НАТО, которая после этого стала расширять свою зону ответственности, отнюдь не. Кстати сказать, расходы американские военные за эти годы росли самыми быстрыми темпами. Сейчас американцы, по-моему, 40% мировых военных расходов. Так вот, когда только исчезл противовес, осталась одна северная организация Североатлантического договора, сразу возникли проблемы, в том числе по использованию военной силы. Да, войны были, но их меньше всего было, когда было военное равновесие, когда было ядерное оружие, как ни странно. Теперь... Да, любой клуб может эволюционизировать, в принципе, военно-политическую коалицию. Через сначала он превращается в политический клуб, в политическую коалицию, и мы видим, что это сейчас происходит с БРИКСом. Достигнута договоренность, в том числе и по финансам, и по международной позиции, это все не случайно. Постепенная эволюция в четкую политическую коалицию. Дальше, интересный момент. У нас везде есть ВТС, военно-техническое сотрудничество, и с Индией, и с Китаем. Они ориентированы, в общем, на наш рынок в основном. Значит, это уже основа для военной политической коалиции. Так что я считаю, что эволюция будет в этом направлении, она достаточно быстро пойдет, и это все в конце концов создаст тот самый противовес НАТО. Это не означает антинатовская, кстати сказать, эволюция. Это означает, нас ведь никто всерьез в Европе не принимает, и в НАТО тоже. Ну, приглашают, ну, поговорят, ну, посмотрим. Ну, в общем-то, наше мнение не принимает в расчет. А мнение БРИКСа уже игнорировать не удастся.
Вопрос Андрея Корнеева. Как по-вашему, что более весомо, те группы противоречий между странами-членами БРИКС, о которых вы частично сказали, или то общее, что их сплачивает?
Понимаете, вот мне кажется, что эта группировка и возникла ну, в некотором, так сказать, таком вакууме, когда в мире выявился кризис глобального управления. Вот такой, так сказать, появился термин «global governance». Вот особенно кризис, начавшийся с субстандартных кредитов на рынке закладных Соединенных Штатов, это вот осень 2007 года, 2008-2009, он, с одной стороны, не просто сильно ударил по мировой экономике, по финансовой сфере, он как бы поколебал веру в то, что западная либеральная модель демократии, либеральной экономики, что она действительно продолжает оставаться единственно возможной моделью. Вот как бы одна отправная точка и другая отправная точка, что действительно во время кризиса экономики так называемые emerging markets, они, так сказать, рванули вверх, в то время как страны классического капитализма или топтались на месте, или испытали кризис. До сих пор считалось, что на самом деле вот эти вот экономики, которые входят в БРИКС, собственно, их быстрое развитие обусловлено глобализацией, тем, что они научились поставлять дешевые товары на рынки развитых стран. Но теперь выясняется, что даже когда обвалилась экономика тех стран, которые покупали эти товарки, они все равно растут. Они растут, так сказать, темпами, которые не снились другим развитым странам. Они растут благодаря огромному рынку потребления, который существует и в Китае, и в Индии, и в Бразилии. В этом смысле Россия немножко выбивается из типологии тех стран, которые... Вот в репортаже, который я сегодня видел по китайскому телевидению, было сказано, что роль России в этом, в этой группировке – это роль такого моста между, ну, условно говоря, Западом и Востоком, или между развитыми странами и между вот этими новыми азиатскими и, ну, как бы и другими странами третьего мира, которые стремительно растут. Нужна ли нам вот эта роль моста? Вот, вот мне кажется, проблема, которую мы сейчас с вами обсуждали в связи с Медведевым, вот искренне ли Медведев, так сказать, поехал продвигать вперед интеграцию в этой группе, или он так просто поехал, так сказать, а если бы Путин поехал, за этим, мне кажется, стоит другая проблема – идентичности современной Российской Федерации. Россия все-таки хотела бы видеть себя в клубе европейских государств, или она себя как бы больше ассоциирует вот с этим поднимающимся так называемым миром иных цивилизаций, если говорить о the West and the rest, да, то есть есть западный мир и есть все остальные. Где мы? Может быть, так сказать, и не Медведев будет в конце концов решать этот вопрос. Ну, посмотрим, на ближайшие годы, конечно же, от его личных пристрастий тоже очень много зависит.
Вопрос, Алексей Подберезкин. На какие страны вы бы видели следующими потенциальными кандидатами на вступление в эту коалицию?
Вы знаете, вот прием, скажем, в этот клуб Южноафриканской Республики говорит о том, что двери-то открыты. Вот совершенно четко на пороге стоят там Индонезия, предположим, да, а это те государства, которые готовы, в принципе, и по своему экономическому потенциалу, и по развитию. Турция, например, кстати сказать, хотя она может быть и там, и там. Так что двери клуба открыты. Я не думаю, что это форсироваться будет. И я не думаю, что как-то это будет ограничиваться.
Спасибо. Напомню, что саммит БРИКС обсуждали с Андреем Корнеевым и Алексеем Подберезкиным. Они оба были в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Что касается прав и привилегий христиан в старом городе, то мы предполагаем, что режим сохранения нынешнего статус-кво – это хорошее начало.
Глава инициативы для старого города в Иерусалиме, канадский дипломат, с предложениями, как обустроить жизнь города после образования Палестины. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.